«Хватит, командир», — подтвердил Гемов, несомненно задетый этим вопросом.
«Вы в армии были летчиком?» — спросила у Леваленкова Линь Юнь.
«Да нет, конечно же, просто охранял аэродром». Внезапно мы ощутили перегрузку, снежное поле за иллюминатором осталось внизу, и самолет поднялся в воздух. Теперь, вдобавок к рёву двигателя, снег еще яростнее колотил в фюзеляж, словно мы летели навстречу буре. Потоки набегающего воздуха сдували снег, налипающий на стекла, и мы видели сквозь густой снег и туман медленно проплывающие под нами бескрайние леса с разбросанными тут и там озерами, белыми пятнами в окружении черных деревьев, напоминающими черно-белые фотографии у Гемова в комнате. Глядя на просторы Сибири, я внутренне радовался тому, что шаровая молния привела меня туда, где я даже не надеялся когда-либо побывать.
«Сибирь, романтика, преодоление трудностей, идеалы, жертвы», — пробормотала Линь Юнь. Прижавшись лбом к стеклу, она жадно смотрела на незнакомую страну.
«Та Сибирь, о которой ты говоришь, осталась в прошлом, а, может быть, ее вообще никогда не было», — возразил Гемов. «Сегодня здесь остались только алчность и разорение. Повсюду под нами валят лесы, охотятся на все живое, и никто не обращает внимания на черные пятна, разливающиеся вокруг нефтяных месторождений».
«Китайцы», — заметил со своего места за штурвалом Леваленков. «Сплошь китайцы. Меняют суррогатную выпивку, от которой люди слепнут, на меха и древесину, и продают куртки, набитые пухом. Но друзьям доктора Гемова я верю».
Мы молчали. Ветер швырял самолет, словно опавший лист. Мы кутались в шубы, спасаясь от ледяного холода. Где-то через 40 минут полета самолет начал снижение. Внизу я разглядел поляну посреди тайги, куда мы и приземлились. Перед тем, как сойти на землю, Гемов сказал:
«Оставьте шубы здесь, они вам не понадобятся».
Это нас озадачило, поскольку в открывшуюся дверь ворвался порыв смертельно холодного воздуха, а вьюга, похоже, только усилилась. Оставив Леваленкова дожидаться нашего возвращения, Гемов направился прямиком к деревьям, а мы поспешили следом за ним, стараясь не обращать внимания на ветер, пронизывающий нашу одежду словно тюль. Несмотря на глубокие сугробы, я почувствовал под ногами что-то похожее на рельсы. Недалеко впереди виднелся вход в тоннель, но даже отсюда было понятно, что он замурован бетонной стеной. Не доходя до стены, мы вошли в ответвление от тоннеля, хотя бы отчасти защитившее нас от ветра. Смахнув снег, Гемов отодвинул в сторону валун, открывая черную дыру диаметром около метра.
«Это лаз, который я прорыл в обход бетонного забора», — объяснил Гемов. «Длиной он больше 10 метров».
С этими словами он достал 3 фонарика на аккумуляторах, дал нам по фонарику и, держа в руке 3-й, предложил спуститься следом за ним в отверстие. Я полез сразу за ним, Линь Юнь замыкала шествие. Нам пришлось ползти на четвереньках в тесном проходе. В замкнутом пространстве меня захлестнула клаустрофобия, мне стало трудно дышать. Но внезапно Гемов выпрямился во весь рост, я последовал его примеру и в свете фонарика увидел, что мы оказались в просторном тоннеле, полого уходящем вниз. По тоннелю проходило железнодорожное полотно, которое я почувствовал еще наверху, в темноте, под снегом. Посветив на стены, я увидел гладкий бетон с железными кольцами, которые раньше, судя по всему, держали электрические кабели. Мы двинулись по тоннелю вниз, и по мере того, как мы углублялись под землю, становилось теплее. Затем в воздухе почувствовался запах плесени. Послышался стук падающих капель. Температура здесь была уже выше точки замерзания. Внезапно пространство впереди нас раскрылось. Луч моего фонарика перестал упираться в препятствие, словно тоннель привел нас в кромешную ночь на открытом воздухе. Однако, приглядевшись внимательнее, я различил тусклый круг света, оставленный фонариком на потолке. Слишком высоко, чтобы можно было что-то разглядеть.
Наши шаги отозвались множественными отголосками, поэтому невозможно было определить, насколько обширно это помещение. Остановившись, Гемов закурил. Затем начал свой рассказ.
«Больше 40 лет тому назад я учился в аспирантуре физического факультета в Московском государственном университете. Я до сих пор прекрасно помню тот день, когда тысячи людей, и я в их числе, смотрели на Юрия Гагарина, только что вернувшегося из космоса. Он проезжал по Красной площади в открытом лимузине. В руках у него были букеты цветов, вся грудь увешана медалями. Захлёстнутый восторженным желанием совершить что-нибудь великое в этом совершенно новом мире, я добровольно вызвался отправиться работать в только что открывшееся Сибирское отделение Академии наук Советского Союза. Приехав сюда, я сказал своему руководителю, что хочу заниматься совершенно новой темой, не имеющей даже основ, какой бы сложной она ни была. «Очень хорошо», — ответил тот, — «тогда ты будешь участвовать в проекте 3141». Впоследствии я узнал, что кодовое название проекта было выбрано по значению числа Пи. Меня представили руководителю проекта, но только через несколько недель я, наконец, узнал, чем мне предстоит заниматься. Руководил проектом академик Николай Ниернов, человек необыкновенный, фанатик даже по меркам той эпохи, читавший втихую Троцкого и веривший в глобальную революцию. Когда я спросил у него, чему посвящен проект 3141, он сказал следующее. «Товарищ Гемов, мне известно, что на вас произвели огромное впечатление наши последние достижения в космосе. Однако что они нам дают? Находясь на орбите, Гагарин не мог даже бросить камень на головы капиталиста в Вашингтоне. Однако наш проект совершенно иной. Если мы добьемся успеха, все обычное вооружение империалистов превратится в игрушки. Боевые авиационные группы станут беззащитными, словно бабочки, а военно-морские соединения превратятся в бумажные кораблики, плавающие по воде. И тогда я попал сюда, в составе самой первой группы, и увидел снаружи то, что только что видели вы. В тот день шел снег, эта поляна была только что расчищена, и на земле еще валялись выкорчеванные пни. Не буду вдаваться в подробности относительно того, что произошло дальше. Даже если бы у нас было время, вряд ли мы смогли бы довести проект до конца. Вам достаточно лишь знать, что мы с вами сейчас находимся в крупнейшем в мире научно-исследовательском центре, занимавшемся изучением шаровых молний. Здесь исследования, связанные с шаровыми молниями, продолжались на протяжении 30 лет, и в лучшие годы в центре работало больше 5000 специалистов. Виднейшие советские физики и математики в той или иной степени привлекались к работам. Для того, чтобы продемонстрировать вам, какие огромные инвестиции были вложены в этот проект, я приведу всего один пример. Взгляните вот сюда.
Гемов посветил фонариком назад, и мы увидели рядом с тем проходом, из которого только что вышли, вход в огромный тоннель.
Этот тоннель тянется на 20 километров. Однако из соображений секретности все необходимое для работы центра доставлялось к противоположному выходу, а затем перевозилось сюда. Со стороны это выглядело так, будто большие партии груза исчезают куда-то бесследно. И чтобы не вызывать ненужных вопросов, здесь построили самый настоящий маленький город. Но только, опять же, из соображений секретности, в этом городе никто не жил. Это был бесполезный город-призрак. Чтобы скрыть радиоактивное излучение, которым сопровождались исследования искусственной молнии, весь центр был сооружен под землей. Сейчас мы находимся в средней по размерам лаборатории. Остальные помещения центра были наглухо запечатаны или уничтожены, и теперь попасть в них больше нельзя. В свое время там размещалось сложное экспериментальное оборудование, например, самое большое в мире устройство моделирования молний генератор сложных электромагнитных полей, а также большая аэродинамическая труба для всестороннего анализа условий, при которых возникают шаровые молнии.